в этот день 20 марта родились Иван Мазепа, гетман Украины, перешедший в ходе Северной войны на сторону Швеции, Дмитрий Сипягин, министр внутренних дел Российской империи, Святослав Рихтер, один из величайших музыкантов 20 века. В этот день 20 марта 1535 года началась денежная реформа Елены Глинской, первая централизованная денежная реформа в истории страны. 20 марта 1699 года впервые был вручен орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая награда российского государства. 20 марта 1912 года в Петербурге дано разрешение на установку первой световой рекламы. 20 декабря 1933 года под Москвой заработала радиовещательная станция имени Коминтерна, она была в 2,5 раза мощнее любой другой радиостанции в мире. В 2020 году исполняется ровно 100 лет с начала радиофикации страны. Постановлением Совета труда и обороны от 21 июля 1920 года об организации радиотелеграфного отдела в РСФСР положено начало строительству радиовышек. Отдельные энтузиасты и радиолюбители выпускали небольшие и нерегулярные передачи с 1919 года. Однако пока это оставалось привилегией небольшого числа знатоков. В 1922 году завершилось строительство Шуховской башни, инженерного прорыва своего времени. Башня впечатляла. Почти 150 метров при весе всего 240 тонн. Строительство завершилось в начале 1922 года. Это была уже вторая радиобашня имени Коминтерна. 3 сентября в «Известиях» вышла заметка. На днях на вновь построенной центральной радиотелефонной станции в Москве будет дан первый радиоконцерт с участием артистов Большого театра и профессоров консерватории. Артисты будут исполнять свои номера вблизи обычной телефонной трубки. Правда, слушать радиоконцерт могли далеко не все. Общее количество радиоприемников в стране не превышало 15 тысяч. Только пару лет спустя началось массовое производство и продажа первых радиоприемников. В эпоху интернета это кажется неочевидным, однако уже тогда радио поменяло историю России, поменяло навсегда. Власти имущие смекнули, что радио – самый быстрый и эффективный способ передачи информации населению. Количество радиоприемников в квартирах росло, за 4 года увеличившись в сотни раз. Теперь предстояло решить очередную амбициозную задачу – покрыть радиоволнами всю территорию гигантской страны. Хотя передатчик второго Коминтерна был одним из мощнейших в Европе, достижения решили превзойти сразу десятикратно. Ответственную работу поручили радиофизику Александру Минцу. В 28 году он возглавил отдельное бюро мощного радиостроения. И всего через год заработал уже 100-киловаттный передатчик. Правда, как нередко случалось с советскими учеными, уже в начале 31-го Минц отправился отбывать срок с формулировкой «за вредительство в области радиосвязи РККА». Через полгода изобретателя освободили с тем, чтобы он возглавил работы по проектированию и строительству новой, уже третьей по счету радиостанции Коминтерна. Проектная мощность – полуфантастические 500 кВт. Лучшие радиостанции мира того времени были рассчитаны на 100-120 кВт. Группа инженеров во главе с Минцем, чтобы проверить расчеты, для начала собрали действующий макет антенны в масштабе 1:8 и испытали на Финском заливе. Строительство станции шло в городе Электросталь ударными темпами. Антенна ее впечатляла, она крепилась на 4 200-метровых опорах, стоявших на расстоянии 30 метров одна от другой. Ориентировался на географическую специфику страны. Если взглянуть на карту европейской и азиатской частей Советского Союза, то мы увидим, что они образуют фигуру, похожую на овал. Значит, при проектировании радиостанции следовало так распорядиться энергией радиоволн, чтобы большая ее часть распространялась на запад и на восток, а меньшая – на север-юг. Антенну установили 20 марта 1933 года, а вещание началось 1 мая. Радиоволны новой станции покрывали не только весь СССР, но и свободно достигали Западной Европы. Осенью 1941-го станцию эвакуировали на Урал в Уфу. Оттуда с 1 мая 1942 года она продолжила вещание на всю страну и Европу. Там передовой радиоцентр континента и остался до конца жизни. Только в 2004 году он остановил свое вещание.